Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 14 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот теперь, насколько я понимаю, мы окончательно с вами вступили в год странного существа, разносчика инфекции с лысым хвостом. Хорошо, что оно меня не слышит, а если и слышит, то не понимает, о чем я говорю. 14 января, старый Новый год, мы тоже прошагали. Теперь, думаю, а что у нас дальше большое? Мы должны прыгать от праздника к празднику теперь. Мы должны теперь добираться, кто-то доходить, кто-то добегать, кто-то доползать до следующего праздника. Там чуть-чуть отдышаться, снова зажмуриться, снова в работу и снова до следующего праздника. Ну, так у нас устроен этот период, вплоть до майских праздников, а потом опять на летние каникулы. 102 673 автомобиля уже прямо сейчас трудятся, въезжают в Москву, усердно создают пробки. Почему? Потому что мы не можем справиться с тем, что нам полагается по закону, а именно зимние дороги. Подморозило. Ну, если серьезно, ребят, подморозило сегодня ночью, начинается со вчерашнего вечера, уже температура несколько упала. Это в пику вам, рассказывающим про глобальное потепление, про то, что все пропало, мы все сломали. Нет, видите, может быть, даже минус 2 ночью. В ночь с 13 на 14 января может даже вода немножечко подмерзнуть. Поэтому сегодня довольно странно будут выглядеть поливомоечные автомобили. Немножко странно. Странно выглядят люди в Кутузовском тоннеле, которые как раз этим и занимаются, что моют тоннель. Его только что построили. И это означает, что, конечно, сейчас же нужно перекрыть полторы полосы и тут же начинать мыть новые стены, которые, по-моему, даже мыли уже однажды. Нет, сейчас нужно снова их помыть. И я хочу сказать, что, знаете, ну, во-первых, процесс правильный. То есть тренд выбран правильно. Ребята заботятся о безопасности. Если они моют в самом конце тоннеля, ну, то есть уже на выезде, если ехать в центр, то уже на выезде из тоннеля стоит автомобиль, все это моется. Чем интересно посмотреть было бы состав того, чего они моют. Чем? Я думаю, что водой. Ну, с чем-то там она смешана, но в целом вода. Потом она будет течь по тоннелю и будет, конечно, замерзать, потому что холодно. Но фишка в том, что оповещение о том, что в тоннеле две полосы, правая и средняя, забраны под гигиенические процедуры, находится внутри тоннеля ровно на изломе. Вот ровно на изломе. Спасибо большое таксисту. Я не думал, что однажды я это скажу, но я это говорю. Таксисту спасибо, родной. Подсказал, показал своим поведением, что там что-то происходит в тоннеле. Таксист в тоннель, я напомню, Кутузовский тоннель, это если ехать по Кутузовскому прямо в центр, правильно? К Белому дому. Вот, и там три полосы сейчас, уже все открыли окончательно, три полосы, и таксист шел в крайне правой, ну, в тоннель входил, как бы, в крайне правой полосе. И я так смотрю по стопам по его, такой, раз пересекает среднюю и уходит в крайнюю левую. И я думаю, ну нет видимых причин для этого. И он едет медленно. Но не может он вот просто так отвязно, ну медленнее, чем нужно въезжать в это месте. Но не может он так отвязно через две полосы в третью прыгать, да и на невысокой скорости. Что-то там такое есть. Я так, думая это, из своей средней полосы так тоже в левую начинаю постепенно смещаться. И точно. Только ты въезжаешь в тоннель на спуск, и тут же начинается, вот стоит целый ряд конусов пластиковых. Потом стоит предупреждение о том, что они чем-то занимаются в крайних правой и средней полосе. Но оно стоит уже внутри тоннеля. То есть, по идее, ты должен впилиться уже в эту штуку и тогда увидеть. Нельзя поставить ее до въезда в тоннель. Нельзя предупреждение сделать до въезда, чтобы когда ты едешь к тоннелю, ты видел предупреждение и заранее смещался в левую полосу. Нет. Ты должен влететь, сбить несколько конусов, потом в панике резко оттормозиться, уйти влево, и тогда, может быть, тебе повезет, и ты этот информационный щит, который стоит уже внутри тоннеля, внутри, ты его, может быть, объедешь. И, вероятно, даже не собьешь никого из этих замечательных людей, которые в отрицательные температуры моют стены тоннеля водой, чтобы потом там образовался внутри каток. В общем, ребята, как однажды сказал полководец, не помню, как зовут его, жить стало лучше, жить стало веселее у нас, как и прежде, в общем-то. У нас так всегда бывало у нас. Да, ну ладно. Давайте делиться утренним позитивом. Собственно говоря, для этого и существует первый час этого шоу, которое в народе решено называть «Моторы». 6:08 в столице. $28,202 каршеринговых автомобилей уже где-то в столице. 11100 такси, 284 согласованных перекрытия и 61 несогласованное. 52-53 скорость движения в центр и из центра, в километрах в час, разумеется. А нет там никаких красных крестиков над тоннелем. Это такой тоннельчик, который не заслужил себе ни крестиков красных, ни зеленых стрелочек. Нет, там ничего такого нет. I got the horses in the bag, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, you can whip your horse, I've been in a valley, you ain't been up off that porch, now ain't nobody tell me. Олег Росомаха только что ковроль подрубился сюда. Илья Бородин, Дмитрий Сержио 22, Андрей Сомелье и просто Дмитрий. Алекс М. Сержио 22, да. А еще Алексей Земцов, Роман Коршунов, Адик и Макс Райт, и Максим Варнавский, и Илья Балу, и еще Галина, и Михаил, и деревенский парень, и Вальдемар из Тайги, и Вовка, и Роман Коршунов, и лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Есть еще СМС 925-88-88-94-8. Ну и, разумеется, 7373-948 телефон. По 495-му коду. Не забывайте. Да, Вальдемар из Тайги сообщает, в Сургуте сегодня минус 6 и снегопад. Мы сейчас проведем исследование столичной погоды тоже. Смурно, Смурно. Нет, пасмурно, извините, я читаю, что как в Москве, думаю, смурно. Нет, ну смурно, нет же такое слово. Пасмурно в столице и ощущается как минус 4, хотя фактически 0 градусов за окном. Вот такая история. Сегодня плюс 1 максимальная температура воздуха, завтра плюс 3, потом плюс 4, плюс 1, 0, минус 1. Нужно снова и снова сверяться и актуализировать прогнозы погоды, правильно? Вот я и актуализирую. Так что сегодня плюс 1, и молодцы большие, что все моете водой, правильно. Нужно и мыть водой, и поливать водой, и потом все это дело смывать снова водой. Вот вчера, когда плюс 3 было, нужно было убирать снег, снегоуборочными техниками, техниками вот этими вашими клином идти. Я и в сторис, ну не выдержал уже, честное слово, вот и в сторис запилил даже такую очередную группировку из 3 снегоуборочных автомобилей, которые оккупировали все полосы, и автобусную, так, чтобы троллейбусы надежно не проехали, и автобусы, и средние, и ковшами, и я через роскошную шумоизоляцию своего крошечного Volvo XC40 все равно слышу, как они скребут ковшами асфальт с таким неприятным, даже не жилы тянет, а кости ломит от этого звука, тяжелого такого угрюмого, плохого звука, как они это все ковшами по асфальту, по-хорошему, свеженанесенную разметочку, вот эта выделенная полоса для автобусов, и все это счищает, счищает. Дождь проливной идет, дворники такие, шу-шу-шу-шу, вот так дождь убирают, снега нет вообще ни копейки. Все, что они сгребают, это верхний слой асфальтового эпидермиса, и наши деньги, насколько я понимаю, бюджетные. Это было вчера, когда было плюс 3. Вот казалось бы, ну чего им не помыть сейчас, тем более, что грязно, ну действительно грязно, потому что уже реагенты, наверное, использовали какие-то. Нет, вчера надо было убирать воду с асфальта снегоуборочной техникой, а сегодня нужно все дело помыть, когда у нас ощущается как минус 3, минус 4, а фактически 0, и вода быстро замерзает. Все нормально, как обычно, все на своих местах.
В движении.
И все, наверное, на своих местах. Вот это вот, про это расскажите. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вы въехали в столицу? Как вы планируете въехать в столицу? Это тоже важно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Алексей.
Всем где вы? Дороги. Да, взаимно, Алексей.
От Мехельчиков МКАДа по Любиночке прекрасно. Вроде все лучше, чем вчера.
Вот говорит. Я сейчас смотрю, какой-то восклицательный значок у вас после моста, вот этого Братеевского, что там какое-то, или это ничего там особенного не было, все нормально?
Да нет, нормально, вот здесь топор так долгий немножко бывает.
Он. Понял, хорошо, спасибо, принимается. 7373948, 495-й код, я напомню. 495-й, здесь все предельно просто. Расскажите о движении, как вы въезжаете, выезжаете, где у вас нормальное движение, где свободно. Я сейчас посмотрю на карты, которым 15 лет. Здесь значок какой-то. 15 лет карта. Но пока не вижу ничего. И все то, что собирается и становится красным, это все находится за пределами Московской кольцевой. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Доброе. В Ярославке с области уехал в МКАД. МКАД зеленый. Да все вообще зеленое, все нормально.
Все, Ром, хорошо.
Насчет дорожников, мне кажется, вот когда так вот разговор идет о нуле, плюс Москва, больше паники. Во-первых, не знаем, чем моют. Во-вторых, ну ничего не замерзнет там. Там всегда теплее, колесами раскатают. Да, неприятно, знаков нет, есть моменты. Но не настолько они идиоты, как бы, чтобы мыть водой в мороз, вот это все создавать.
Ну, не знаю, я говорю про то, что знаю, и знаю, что зачастую я еду, и вот по их мокрому следу, и я понимаю, что я по льду еду. Ну, такой, ну, корочка скользкая.
Ну, скользко. Ну, может быть, в 5 утра чуть-чуть где-то. А сейчас, через час, все будет нормально. Колеса высушат, все, как бы, не будет проблем.
Наверное. Ну, просто странно, что мы не заодно работаем, как бы, не вместе, не сообща, а как бы, ну,
график есть,
Ну, я понимаю, противостоим друг другу. Ну, как бы, если сказано, убирай снег, ну, мы начинаем убирать снег. Вот мы убираем снег, просто снег, которого нет, мифический какой-то снег. Снег из Нарнии, несуществующий снег из несуществующей Нарнии. Мы убираем его активно, тремя автомобилями. Я думаю, сколько же они топлива сжигают в это время? Сколько, как загрязняют атмосферу? И как все, как осложняют движение? Как общественный транспорт стоит из-за того, что они медленно же едут, медленно. Несмотря на то, что ничего не убирают. А выделенную полосу занимают. Потому что они втроем что-то сгребают в ковш друг другу. Ну, такое, передают что-то мифическое. И потом это все на обочину мифическое все сгружают. По-настоящему, причем работая, взрослые мужчины занимаются тем, что заколачивают деньгу. Они же зарплату потом получают за это, за все, правильно? Все это делают. Сначала убирают дождь. То есть, фактически, если признаться, они убирают дождь. На самом деле, в широком смысле слова, все дело только в агрегатном состоянии воды, правильно? Потому что на самом деле, будь чуть-чуть холоднее вчера, так этот дождь был бы снегом. И нужно просто немножечко включить воображение и представить, что эта вода, она просто чуть-чуть подмерзла, и это снег. Поэтому совершенно нормально для человека с фантазией, что вот они вчера работали осознанно. Они убирали воду, как они делают это в снегопад. Просто вода не успела замерзнуть, а так они правильно все делали, да? Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе
утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Я хотел бы вмешаться в ваше обсуждение о дожде. Если давайте вас, может, немножко заранее спросить, каким образом у вас занесло на XC40, и когда вы поделитесь впечатлениями?
XC40? Еще раз, да. XC40, что у вас первое, что вы было?
Вы сказали, что вы сегодня ехали на Volvo XC40, я правильно понимаю?
Да, да, на Белоси.
Я хотел уточнить, что вас подвигло, потому что вы сели на этот автомобиль, и когда вы поделитесь впечатлениями о нем?
Могу прямо сейчас, если вам действительно это интересно. А вы спрашиваете ради спортивного интереса? Или...
Нет, я спрашиваю потому, Роман, что я езжу на Volvo, вот, и в конце прошлого года я приобрел XC40, и своей супруге мне хотелось бы, чтобы вы...
Ой, а можно, потому что дальше я сейчас как начну рассказывать, вы знаете, это вы как этого 90-летнему старичку говорите: дедуль, ну а вот Сталина видел? И, в принципе, все, на ближайшие 3 часа можно заниматься своими делами, он будет сидеть и рассказывать что-то, бухтеть, рассказывать что-то. Вот вы так сейчас спросили, я дальше буду бухтеть, поэтому, можно, чтобы я вас не держал, лучше сначала вы скажете ваши впечатления, а я потом скажу свои. Вот вы приобрели, и как, по словам супруги, что она, как она вам?
Ну, ей нравится. Дело в том, что моя супруга ездила на XC90, ну, вот еще на использовании находится 3 Volvo, XC90... 90 кросс-кантри, вот сейчас появился XC40. Она ездила на XC90, ей было не очень удобно парковаться, потому что я там в машине. Именно для этой цели мы приобрели XC40. Я хотел купить XC60, вот, но все-таки мне показалось, что дизайн XC60 не настолько выразительный, как XC40. Вот, и выбрали XC40, в том числе по вашему совету. Я как раз звонил в эфир, вы говорили о том, что XC40 машина неплохая. На самом деле так оно и есть. Я сам несколько раз ездил на этом автомобиле. И скажу честно, что да, он компактный, но очень удобный, высокий. Ну и самое главное, ну не то, что самое главное, одно из главных достоинств, конечно, он вообще машина по своим потребительским свойствам. Ну, скажу честно, Роман, конечно, чувствуется, что это не XC90, в смысле, что другая отделка материалов, естественно, другое ощущение внутри машины, хотя я приобретал автомобиль в максимальной комплектации.
У вас Inscription или R-Design уже даже?
Нет, не R-Design, R-Design, вот, и все возможные, скажем так,
функции. А мотор какой? Сколько сил?
Мотор 2 литра, 190.
190. Ну, вот это вот как 190, раз, да, как раз моя шутка. Да. Все, я понял, хорошо, спасибо. Понятно. Теперь я расскажу про свои ощущения. Давайте движение закрою сейчас. Ладно, еще звонок, и дальше пойдем уже тогда. Перейдем непосредственно к железу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Скажите, еще по поводу снегоуборщиков.
Ну так, и про движение немножко, ну и так побурчать чуть-чуть.
Вчера, значит, наблюдаю такую ситуацию. Еду, сначала снегоуборщики эту жижу собирают к обочине.
Да.
Через время, какое-то буквально минут 20 прошло, они уже эту жижу посреди дороги.
Едет с обочины на дорогу, сгружает ее.
Да.
Ну как, ну а с другой стороны, надо же работать нужно. Вы знаете, вот мы как бы недовольны здесь, а нужно всего-то отправиться в Японию и посмотреть на то, как обустроена там жизнь. Вот я думаю, что если бы сейчас мы все приехали с вами туда и провели там выездной выпуск радиошоу под названием «Моторы», у нас там было бы столько поводов для разговоров, потому что найти еще одну такую страну, где так используется ручной труд отдельно взятого человека в таких масштабах, невозможно. Уж там бы мы с вами развернулись. Но вот правда. Потому что здесь нас что забавляет? Нелепость прилагаемых усилий, правильно? Ну, то есть большая, тяжелая, твердая техника, большая, неповоротливая, прожорливая с точки зрения топлива, выполняет нелепую, на наш взгляд, работу. Там сидят люди, которые, мы термин даже придумали, или бы они сами придумали, глонасят. То есть их руководство наблюдает за тем, что они делают, руководство дает распоряжение, значит, Петрович, вот Петрович, и Петрович, давай, вот твой район, давай, давай, а я буду сидеть и смотреть у себя в приложении, в мобильном телефоне, что ты действительно ездишь по этим дорогам, а не спишь, гаденыш, не спишь, где-то в подворотне стоишь в своем автомобиле. И вот они ездят, выполняют задачи какие-то. Приезжаешь в Японию и понимаешь, что нет людей, которые бы просто так что-то, просто слонялись без дела. У каждого есть свое дело. Въезд на какую-то, в какую-то промзону, в которую, вот пока ты сидишь, смотришь на них, перекусываешь на террасе экспоцентра, потому что на автосалон пришел, взял бутерброд, вышел на террасу кушать и выпить стакан кофе. Вот пока ты его ешь и пьешь этот кофе, ты видишь, что пустынная территория промзоны, и ни одного автомобиля даже в помине на горизонте нет. Но, тем не менее, на этом въезде дежурят три человека. Один ходит с конусом, носит конус с собой, или два конуса, может быть. Второй с палочкой светящейся красной, третий с какой-то табличкой. Где-то в будочке еще четвертый сидит. И все они для того, чтобы что-то сделать. Вот как только когда-нибудь появится автомобиль, они тут же все что-то сделают. Один сделает конусы, правильно поставит, чтобы автомобиль по правильной траектории въехал. Другой палочкой будет ему траекторию указывать, куда ехать. Третий что-то будет таблички отмечать. Четвертый будет за всем за этим наблюдать. И так везде. Вот людей... Невероятное количество занимающихся тем, что мы назвали бы, ну, осваивание бюджета, безделие. Но все при деле при этом, все при деле, все деловитые ходят, с ноги на ногу переносят вес, видно, что так он стоит уже часа три, ему тяжело, солнце жарит, и он так вот на одной ноге стоит, потом на двух, потом опять на одной, налево, и все. То есть, в общем-то, это не мы придумали, осваивать человеческие ресурсы вот таким образом, ну, бесцельным, как нам кажется. А так бы, вы представляете, эти люди бы пили в подворотне, играли бы в карты на деньги, продавали бы жен в рабство и все остальное. А нет, он в пределе сидит за рулем, едет, счищает сначала к обочине грязь, другой едет с обочины на центр дороги грязь эту смещает, потом они снова пройдут, снова к обочине сместят. Прекрасно, я считаю, что это в определенном смысле роскошный круговорот грязи в природе.
Моторы.
Тут с этим все нормально. Ладно, хорошо, прозвучал призыв рассказать мне, как я видел Сталина. Ну что ж, деточки, готовьтесь. Я сейчас коротенечко... Ну, давайте коротенечко доклад. Ну так, минут на 40 коротенечко доклад. Значит, минут на 40 доклад коротенечко. Первый вопрос. Чем обусловлено то, что именно XC40 в тесте? Это обусловлено тем, что автомобиль, во-первых, мне интересен. У меня уже как-то был тест, он был не очень продолжительный, этого автомобиля, и оставил очень приятные впечатления. И сейчас хотелось вернуться к ним и еще раз посмотреть. Потому что, вы знаете, есть такой феномен, когда... Одно и то же событие или один и тот же маршрут воспринимается по-разному. Ну, там, условно, идешь в какое-то место первый раз. Кажется, что идешь долго-долго-долго. Потом идешь в это же место второй раз, уже по знакомому маршруту, и добираешься как будто бы быстрее, хотя время затрачиваешь ровно то же. Вот, и так же с автомобилями. Первый раз знакомишься, одни впечатления, потом возвращаешься к нему, и они могут быть уже другими. Ну, потому что между этими тестами тоже были какие-то тесты, и в общем, ощущения уже сменились. Вот, поэтому XC40. Потому что понравился. Потом, потому что этот тест начинает целую серию тестов Volvo, потому что помимо нового кроссовера и самого компактного XC40, модельный ряд Volvo в России... расширился в минувшем году. К нам приехало несколько новых моделей, в частности, S60, новое поколение, V60 Cross Country, универсал повышенной проходимости среднего класса с точки зрения размеров. А потом, вот чтобы закрепить ощущение от V60 кросс-кантри, должен быть еще и V90 кросс-кантри, флагманский универсал повышенной проходимости и вообще флагман модельного ряда Volvo, если говорить о легковой линейке моделей. Так что это целая серия, и XC40 стоит здесь просто потому, что он как бы олицетворяет собой начало модельного ряда. Не самый маленький Volvo, потому что есть еще V40, но самый маленький кроссовер, потому что V40 даже кросс-кантри кроссовером сложно назвать, это все-таки хэтчбэк повышенной проходимости. А XC40 это все же кроссовер. Мой тестовый в комплектации Inscription, это по сути тоже максимальная комплектация, потому что сейчас модельный ряд Volvo делится, ну вот, топовые версии. Если раньше это была комплектация, по-моему, Самум она называлась, ну, была топовая, и потом ты уже там выбирал стайлинг для модели, то сейчас топовые версии, топовые комплектации делятся как бы на две. Inscription — это более такая более богатая, содержательная, но все еще такая классическая, чопорная. А Air-дизайн более отвязная. Обвес пластиковый, да, какой-то. Бамперы там немножко другого дизайна. Она более динамичная, более приспортивленная. А Inscription более строгая, классическая. Хрустальный рычаг выбора передачи, да, вот это вот все там какие-то еще штуки. Комплектация, я когда спрашиваю, какой двигатель, мы все знаем, какие там двигатели. Там точно стоит двухлитровый, четырехцилиндровый двигатель. Он либо бензиновый, либо дизельный. Все, двигателей для Volvo всего два. Причем для всех моделей Volvo всего два двигателя. Они перекрывают весь диапазон мощности для любой модели Volvo. У меня как раз 190 сил. 190 сил. Восьмидиапазонный автомат, полный привод, и дальше по модели. Во-первых, мне нравится, как выглядит автомобиль. Он выглядит как классический Volvo, но при этом с изюминкой, так, с необычайненькой немножечко. Где-то квадратненький, где-то необычный. И, как правильно вы отметили, он компактный. Это очень удобно для города, это очень удобно для парковок. Четко, совершенно железобетонно ты видишь разницу между большими автомобилями. Вот только что уехал Land Rover Discovery 5 из тест-парка. Это был предыдущий автомобиль. И тут же XC40 на его место приезжает. И ты сразу железно понимаешь, вот, что все те места во дворе, куда ты, которые были недоступны, парковочные места для Discovery 5, становятся совершенно доступными для XC40. Все, ты просто, ну, понимаешь, что вот сюда я бы даже не посмотрел, вот здесь сюда попытаться втиснуться. XC40, пожалуйста, за милую душу, с запасом заезжает. Просто с запасом стоишь, выезжаешь, въезжаешь как хочешь. Это его большое достоинство. Причем достоинство это связано, как бы позитив этого достоинства связан еще и с тем, что при компактных внешних размерах и визуально компактном тельце, внутри эта компактность вообще никак не ощущается. Ты сидишь в просторном автомобиле, где много воздуха над головой, где много воздуха впереди, где большой запас для ног, где руль на себя можно взять достаточно. Пассажир, который передний рядом сидит, пользуется вообще неограниченным пространством. Я бы сказал так, в XC60 и в XC40 передний правый пассажир пользуется примерно одним и тем же пространством. Одним и тем же. Это удивительные характеристики и удивительная возможность XC40, его архитектуры внутреннего пространства. При том, что сам интерьер, он определен, его стилистика, его исполнение, его начинка у каждой модели Volvo примерно одинаковые. Да, вот этот центральный экран большой, планшет, воздуховоды интересненькой формы, такой в стиле великого Гэтсби. Руль, он тоже один и тот. Цифровая приборная панель. Все дело только в размере. Вот, в размере. А размер всего, ну, как бы, компактный кроссовер. Все чуть меньше, чем в XC60, в XC90. Но при этом также функционально, также такое же пространство и также удобно. Сзади я могу сидеть за собой. Если нужно, сзади я могу сесть, настроив под себя водительское кресло, могу сесть за собой, ну, относительно нормально. И влезть в дверной проем можно, и приземлиться там можно. Что касается отделки салона, вы знаете, здесь нужно, Ну, я как бы проиллюстрировал бы то, как выглядит салон и отделка самого салона Volvo, не столько на примере Volvo, сколько на примере другого автомобиля, потому что на минувшей неделе мы с Пашей Федоровым в пятницу столкнули два автомобиля. То есть мы снимали первую программу в этом году «Выбор есть», и в конкуренты XC40 я предложил взять автомобиль, который, на мой взгляд, максимально подходит ему в конкуренты по классу. Ну, то есть абсолютный одноклассник, вот прям кость в кость конкурирует с ним. Это Jaguar E-Pace, самый маленький Jaguar-чик. Вы помните, его тест-драйв тоже был не так давно, и именно поэтому я вспомнил о нем в первую очередь. И вот именно на примере Jaguar можно проиллюстрировать то, как выглядит салон и как функционально вообще в принципе выглядит Volvo XC40, но через минуту буквально, ладно?
Моторы. Моторы.
6.33, да, и мы продолжаем. Это моторы и 165 тысяч. Я уже не вспомню, сколько было в начале. Там что-то 110, по-моему, да, или что-то такое. Давайте я 120 напишу. Ну, просто чтобы была какая-то точка отсчета у нас, сколько тысяч этих было в 6 утра. Сейчас 165 790. Ну, я так вот напишу, 120 было якобы в начале, пусть это будет точкой отсчета. Скорость движения, кстати, упала на 3 км в час по направлению в центр, теперь 49 км в час. Итак, Volvo XC40, главный герой вот сейчас этого отрезка моторов, просто потому что прозвучал запрос, а мне и хотелось вам о нем рассказать, потому что уже несколько дней автомобиль в тест-парке. А я еще ни слова о нем не сказал. При том, что, на мой взгляд, вот если рассматривать модельный ряд Volvo, у меня есть там несколько любимчиков, и это может показаться странным, но эти любимчики вовсе не флагманы. Ни S90, ни XC90 я бы не назвал автомобилями или моделями приоритетными лично для меня. Вот если вы говорите о приоритетах, и мне нужно было выбрать две модели из модельного ряда Volvo, совершенно определенно, вот на данном этапе это был бы V90 Cross Country. Ну да, флагман, но тем не менее не самый обычный. И XC40. XC40, это странно. Может быть, я странно в нем выгляжу. Может быть, любой мужчина странно будет выглядеть в этом автомобиле. Потому что напрашивается туда хрупкая девушка в этот компактный, в эту козявочку. Очень стильную, очень классную, комфортную, просторную, маленькую снаружи. Козявочку напрашивается, конечно, девушка. Но я чувствую себя абсолютно гармонично внутри этого автомобиля. Комфортно и гармонично. Значит, по отделке. Вы, конечно, знаете о том, что компания Volvo взяла на себя несколько экологических инициатив. Ну, помимо стратегии 2020, кстати говоря, нужно вспомнить, что сейчас 2020 год. А именно 2020 год был назван компанией Volvo годом, когда они достигнут заданной цели. А цель была вот какая. Да, и меня не собьешь. Я помню точно, как это звучало. Потом руководство Volvo пыталось чуть-чуть отползать в сторону от этой стратегии, понимая утопичность ее. Потому что когда она заявлялась, 20-й год, может быть, казался чем-то далеким, но прошло совсем немного времени, и вот он, уже здесь, 2020 у нас на календаре. Тогда цель была заявлена такой. К 20-му году ни один человек в мире не будет гибнуть в результате ДТП в автомобилях Volvo. То есть, начиная с 2020 года, в ДТП не погибнет ни один человек, который находится в автомобиле Volvo. В любой стране, в любой ситуации. И, больше того, и не получит серьезных травм. Такого не будет. Все, вы можете забыть такое сочетание, как ДТП с летальным исходом с участием Volvo. Ну, в смысле, люди в Volvo сидели. Все, сейчас немножечко отползли в сторонку, чуть-чуть переформулировали, дескать. Но мы будем стремиться к тому, чтобы так было. Но мы-то помним. Но мы же помним, чтобы была заявлена именно такая цель. Так вот, есть одна цель. Так, есть, это стратегия так и называлась. Стратегия 2020 у компании Volvo. О ней потом, ну, чуть позже, об этой стратегии. Я к чему? Я к тому, что есть несколько стратегий, несколько инициатив у компании Volvo. И одна из них экологическая. То есть, ко всему прочему, обеспечивая экологичность своих автомобилей. Volvo как раз и ограничили объемы двигателей, стали выпускать только двухлитровые двигатели. Обеспечивая социальную какую-то ответственность перед планетой Земля, компания перестала использовать пластик. Ну, в определенном смысле слова. То есть сейчас, по идее, в дилерских центрах, в автосалонах, в офисах Volvo не сыскать ничего пластикового в кулерах. То есть пластиковых стаканчиков нет, они должны были быть заменены на бумажные. Пластиковый оборот какой-то внутри офисов тоже уменьшен до минимума. Плюс в первом XC40, который был у меня в тесте в прошлом году, в этом нет уже этого чемодана, а в первом был такой контейнер специальный, как будто из Икеи, такой вот с гибкими стенами, но его потом собираешь, и получается контейнер, в который, по идее, тестировщики автомобилей Volvo должны были складывать пустые пластиковые бутылки, а потом компания Volvo отправляет это все на переработку. А потом из материала, полученного из переработанных пластиковых бутылок, компания Volvo делает войлок. Ну, такой вот материал больше всего похожий на валенок. Ну, на войлок валеночный. Вот такой материал. И вот здесь мы снова возвращаемся к вопросу интерьера. Потому что именно этот валенок и служит обивочным материалом большей части салона автомобиль Volvo XC40. То есть дверные панели, дверные карты, внутренняя часть, отделаны вот этим войлоком, мягеньким таким ворсистым темно-серым материалом. Центральная консоль со стороны вот у правого колена водителя и у левого колена переднего пассажира отделаны вот этим материалом. Все ниши для ног передних пассажиров, задних пассажиров, пол, вот вся отделка нижней части салона, где она не пластиковая, из жесткого пластика, а где она вот эта войлочная, весь этот материал, это пластиковые бутылки. То есть переработанный пластик, и из него сделан вот этот войлочный материал. Причем, если про двери говорить, они мягкие все, и уходя в карманы, даже внутри карманов дверных, эти карманы внутри тоже из этого войлока сделаны. Почему я сказал про Ягуар? Потому что на примере Ягуара четко видна разница. У Ягуара все пластиковое. Дверная карта пластиковая. Ну, вот сам подлокотник для руки мягенький, верхняя часть двери у стекла мягенькая, а все остальное — это твердый пластик. И внутри карманы дверные Ягуар E-Pace тоже пластик. Такой жесткий. То есть, когда ты что-то туда кладешь твердое, а у тебя будет тарахтеть там, ну издавать звуки. Вот. А когда ты это же самое что-то кладешь в карман Volvo, оно там лежит спокойно, тихо, потому что там войлочная обивка. Дальше. Про какие-то удобные вещи. Есть ощущение у меня, что парни из Млада Болеслав покусали парней из Гетебурга. В Младоболеславе находится головной офис компании «Шкода», а в Гетебурге компании «Вольво». И «Вольво», есть такое чувство, вдохновились. Инженеры, дизайнеры «Вольво» вдохновились пакетом «Simply Clever» от «Шкоды», с пакетом маленьких житейских штучек таких, маленьких удобных житейских штучек. И вот именно XC40 как раз автомобиль, в котором этих маленьких житейских штучек много. И это и забавно, с одной стороны, и классно, круто и удобно, с другой стороны. То есть подлокотник центральный, ну, пример, центральный подлокотник водителя. Твоя рука лежит на этом подлокотнике. Рядом, где кисть руки, вот где кнопочка открывания подлокотника, маленькая крышечка. Оказывается, что крышечка это ведет в маленький контейнер. И в этот контейнер ты сбрасываешь все. Жвачечку начал жевать, туда обертку от нее. Конфетку, туда эту штучку. Чек получил, где-то въехал на парковку платную, там где-то еще талончик. Туда этот чек бросаешь. Потом этот контейнер извлекается, просто так он на полозьях. Высыпал оттуда весь мусор в корзину, ну, когда выходишь. И обратно его вставил. То есть удобная штучка, которая, в принципе, даже незаметна. Она не воспринимается как отдельное что-то, как отдельный контейнер. Она вписана в интерьер, в центральную консоль. Но внутри есть ниша. На стенке, внутренней стенке этого контейнера, которая выходит уже в нишу подлокотника, внутрь туда, сеточка небольшая. Ну, то есть, такие мелочи. Сеточка для того, чтобы туда складывать бумажные денежки, талончики, карты, телефончик туда бросить, чтобы он не болтался у тебя по всему подлокотнику. А в сеточку его туда раз, и он как бы внутри подлокотника, но в сеточке. Такая же история с нишей. Внутри, в глубине центральной консоли, там уже внутри, под экраном, вот этим планшетным. Ниша, складывая что хочешь туда. Центральная часть ниши — это беспроводная зарядка. Там же прикуриватель, там же два USB. На примере Ягуара понимаешь, насколько важно USB иметь вот в этой консоли впереди. Потому что когда ты что-то заряжаешь, там телефон, еще что-то, у тебя провода из подлокотника в Ягуаре тянутся через всю консоль. А если ты хочешь, чтобы телефон у тебя висел на стекле, так провод тупо не достает до стекла, потому что USB-порты находятся в подлокотнике. У Volvo они находятся в нише, в передней нише, опять же, под экраном. И их сразу два. Потом багажник. Ну, багажник — это вообще отдельная история для XC40, потому что по документам у XC40 багажник 460 литров, а у Jaguar E-Pace 573 или 577. Но даже визуально видно, что, ну, у Volvo, если не больше, то точно не меньше. Вот совсем железно не меньше. А если посмотреть на форму кузова E-Pace, он такой, он, ну, настоящий кроссовер, даже ближе в сторону каких-то купе-кроссоверов. Очень покатая крыша, и багажник, в общем, не может быть большим. Больше того, под полом багажника Jaguar сразу колесо находится. А под полом багажника Volvo находится еще один маленький багажничек. То есть такой погребок. Он не очень большой. По большому счету туда даже бутылка омывайки. Если положить ее, то пол уже как бы не полностью закрывается. Но тем не менее для мелких каких-то вещей все пространство багажника имеет погреб. Вот такой подпол. Потом, не знаю, как бы это словами объяснить. Это проиллюстрировать нужно. Давайте я еще и видео сниму, про это дело покажу вам. То есть сам пол, вот этот фальшпол, состоит как бы из трех частей. И он собирается гармошечкой. Ты так за ручку тянешь, и две части собираются в такую стенку. Как бы стеночка получается. Она делит пространство багажника на две части. Продольно. Ну, то есть как бы так вот. Вот. И ты делишь, и вдруг понимаешь, что есть специальные два пазика таких, куда ты вставляешь эту стеночку, и ты действительно получаешь, во-первых, органайзер, то есть ты как бы разделил багажник на две зоны, и можешь туда, вглубь, к спинкам дивана второго ряда что-то положить, какие-то пакеты, и они не будут колбаситься по всему багажнику. С этой стороны ты получаешь большое пространство, еще и глубокое, потому что ты как бы погреб этот приоткрыл. А на верхней грани этой стенки, так называемой, те штучки пластиковые, которые были просто полосочками на полу, вдруг превращаются в три крючка. Они как бы торчат над этой стеночкой, и на них даже нарисованы маленькие сумочки для того, чтобы мы, простые люди, не догадавшись, что это такое, поняли, что это специальные дополнительные крючки, помимо тех, что находятся на бортах багажника, по бокам, на правой и левой стенке. Есть еще три дополнительных крючка, получается, на которые ты можешь навешивать свои сумки и пакеты. Внутрь багажника с этой стороны, со своей, со стороны двери. На ту сторону багажника тоже, туда, к спинкам дивана. То есть в результате, ну, совершеннейшая «Шкода» какая-то. Вот «Вольво» сделали багажник от «Шкоды». Но только еще прикольней. Но только еще круче. Вот, это про практичность. Еще один момент я выяснил буквально вчера, потому что до этого как бы без перчаток ездил, а вчера утром сел, и так прохладно было. Хотя есть и подогрев руля, и подогрев кресла, причем они все на одну кнопку заведены на экране. И подогрев руля, он трехфазный. То есть не просто тупо включил и тупо нагрелся руль. Во-первых, греется весь обод руля. Во-вторых, можно выбрать положение. Либо минимальное, либо среднее, либо максимальное, когда руль прожаривается так, что думаешь, вот сейчас прикипят руки к рулю, ну, очень горячий. Но это на очень холодную погоду. И под этой же кнопкой тоже также трехфазное управление подогревом кресел. Но вчера я делал это в перчатках, и, о чудо! Попробуйте сейчас, если у вас тачскрин, тачскрин вашего автомобиля, попробуйте управлять экраном, нажимать в перчатках. Получится или нет? Очень немногие, между прочим, автомобили, точнее, экраны это делают. У Volvo, несмотря на то, что это все выглядит как айфоновский экран или планшет, то есть по качеству стекла, по быстродействию, по вообще логике расположения иконок, там, вот, разделов меню, всего остального. Это все напоминает яблочную продукцию. Но, в отличие от яблочной продукции, все это управляется через перчатки. То есть ты можешь быть в перчатках, и при этом все абсолютно ровно так же послушно нажимается, каждая кнопочка, все выбираешь, все пункты в меню, так же, как если бы делал это все голым пальцем. В общем, и в целом, как вы, наверное, заметили, я могу долго говорить про XC40. Почему? Потому что мне реально очень нравится эта модель. И больше того, если говорить про ходовые характеристики, автомобиль экономичный, у него бак какой-то малюсенький совсем, там что-то 50 с копейками литров, да, но при этом его хватило мне почти на неделю. Заправил я его, вчера там оставалась одна четверть, думаю, налью на 1500. На 1500 получился почти полный бак, что хорошо, прикольно. Вот в Discovery, когда я возвращал его в тест-парк, я залил на 3800, ну, на 3700. Дизеля, ну, правда, ни разу не заправлял за время двухнедельного теста, ни разу Discovery не заправлял, но зато потом, когда заправляешь, заливаешь сразу 80 литров туда. Вот здесь 50 с копейками, на 1500 получаешь почти полный бак, потом катаешься на 1500 неделю совершенно спокойно. Очень юркий, очень управляемый, очень понятный на руле автомобиль, есть выбор режима движения, то есть комфорт, динамик, там, ну, можешь выбрать чуть-чуть поддать ему динамичности, нет спортивного режима у коробки, но он, в общем-то, и не нужен. Есть полный пакет ассистентов, адаптивный круиз-контроль и система Pilot Assist. Это совмещенный адаптивный круиз, когда автомобиль сам выбирает скорость, сам выбирает расстояние до впереди идущего автомобиля, притормаживает вплоть до полной остановки, если впереди поток остановился, электроника сама остановит твой автомобиль и сам начнет ехать, когда все поехали. Плюс работает система удержания в полосе активная, то есть он еще и подруливает вместе с тобой или за тебя. Руль бросать не нужно, потому что через полминуты электроника начнет сигнализировать: возьмись за руль. А если не возьмешься, отключит систему удержания в полосе. Вот. Но просто рукой формально держишь руль, вот, и все, автомобиль сам едет. Он сам едет, тормозит, поворачивает в полосе, все это входит в повороты. Просто держись за руль одной рукой, а дальше тачка сама все сделает. По подвеске это платформа SPA или SPA, я называю эту платформу. На ней построены все кроссоверы Volvo, и XC60, и XC90, но именно XC40 очень гармонично ведет себя с этой подвеской. То есть габариты автомобиля, его вес и работа подвески, на мой взгляд, идеально проявляют себя именно в XC40, потому что автомобиль маленький и легкий. И, соответственно, не перегружена с точки зрения вот этой своей энергоемкости подвеска. Она работает очень хорошо и на хорошей дороге, как у всех Volvo. И очень хорошо на плохой дороге, как далеко не у всех Volvo это происходит. Так, что еще не сказал про него? Да, вроде бы все уже сказал. У меня есть такое ощущение. Теперь я думаю, что у нас есть несколько минут на то, чтобы поделиться впечатлениями не только о Volvo, а о разных автомобилях тоже. Но я буду, честно говоря, вам признателен, если мы сейчас можем найти владельца XC40 и послушать ваши впечатления, где согласны, где не согласны. А может быть, вы смогли еще что-то такое узнать об автомобиле, чего я пока еще о нем не знаю.
Краш-тест.
А заодно мы можем столкнуть Volvo в краш-тесте. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. По 495-му. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Позволите небольшое дополнение к XC40. Мне кажется, вы должны об этом сказать. Это вопрос, наверное, вектор развития Volvo. Дело в том, что на XC40 другой принцип переключения передач, нежели на старших моделях. Это джойстик. Я думаю, что и поделиться своим впечатлением об этом.
Честно говоря, достал меня этот джойстик. Это вот самая большая нелепость, на мой взгляд, в этой модели.
Роман, я с вами не соглашусь. Мне почему-то кажется, что в будущих старших моделях, в том числе XC90, будет именно джойстик меняться.
Нет, джойстики...
Он очень нравится.
Джойстики у всех. Вот у нашего Ягуара, с которым я сталкивал Volvo, мы сравнивали, тоже джойстик, тоже нет механической связи между этим джойстиком и коробкой. Но позвольте, почему нужно два раза щелкать, чтобы включить драйв, и два раза щелкать, чтобы включить заднюю, в то время, когда во всех моделях с джойстиком электронным это по одному щелчку. От себя заднее, на себя драйв. В Volvo нужно два раза щелкнуть. Нет, тут это привыкаешь. Это сам, спасибо, что вы напомнили, потому что слишком хорошим каким-то получился XC40. К этому привыкаешь, безусловно. Но это какая-то нелепость, честное слово. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Роман, слушайте, вот я никогда просто не управлял машиной с функцией удержания в полосе и таким подобными вещами. Автоматического подруливания. Вот скажите честно, насколько эта функция, ну, адекватно работает у нас в России и за МКАДом в том числе?
Я бы ей не доверял управление. Ну, как бы, в смысле, я бы не отключал свое внимание на 100%, передоверяя ей. Это ассист, он так и называется, pilot assist, то есть ассистент, что означает по-русски помощник. Это помощник, но не функция, заменяющая ваши глаза и ваше руление.
Ну, просто функция старт-стоп, которую везде сейчас ставят, она меня просто бесит.
Дурацкая. Первым делом я отключаю эту функцию в любой...
Я готов убить этого человека, который просто ее придумал. Прирамлетил гитлеров, там, не знаю, все кому-нибудь.
Абсолютно, точно. И хорошо, что вот у Volvo вот эта менюшка, где ты листаешь на планшетном экране, листаешь вправо, попадаешь в меню управления функциями автомобиля, ну, техническими. Листаешь влево, попадаешь в меню управления мультимедийкой, там, и всякими прочими приложениями. Так вот, первое, что я делаю, я сажусь, включаю подогрев сиденья руля, потом листаю вправо и нажимаю кнопку «Отключить старт-стоп». Вот это первое.
Она не запоминает ваши настройки?
Нет, каждый раз нужно отключать. Каждый раз она, после того, как заглушил, она активируется снова.
Ну вот это плохо, лучше бы как, знаете, как это, настройки телефона, знаете, как под себя.
Но знаете, это лучше, чем XT5 Cadillac, в котором эта функция вообще не отключается. То есть она есть, но отключить ее невозможно.
На Cadillac, да, это вот. Нет. И на BMW ее можно отключить, но, насколько я помню, там нужно быть таким... умным заядлым программистом, чтобы найти то место, где она выключается, по-моему, на BMW.
Ну вот про BMW, спасибо большое, про BMW не скажу. Но, так вот, давайте я тогда уже эту ложечку какашечки и внесу в XC40, чтобы он не был он таким хорошим. Все классно, вот мне все нравится. Но я не понимаю логики этой коробки. Зачем? Вот как, что было в голове, зачем это нужно было делать? То есть, что такое джойстик, да, вот этот контроллер, которым мы управляем. Кстати, у того же BMW тоже электронное управление выбором передачи. То есть, когда у тебя селектор выбора передачи механически с коробкой не связан, он электронный. То есть, он в среднем положении стоит, и это положение как бы и нейтраль, и паркинг одновременно. Но в паркинг, положение паркинг, ты ставишь коробку отдельной кнопкой. У XC40 это тоже отдельная кнопка P. Нажимаешь паркинг, становится в паркинг. Но потом из положения паркинг, как у нормальных автомобилей, у того же Ягуара, BMW, у чего угодно, у Audi, ты делаешь одно движение на себя и сразу попадаешь в режим драйв. Если назад нужно, ты делаешь джойстиком одно движение от себя и тут же моментально попадаешь в заднюю передачу. Что у Volvo? Ты стоишь как бы в режиме нейтраль, но нет, не в режиме паркинг, отдельном режиме. Делаешь раз щелчок на себя, попадаешь в нейтралочку и делаешь так педалью. А машина стоит, думаешь, черт, точно. Делаешь второй щелчок на себя и только тогда в драйве. То же самое с задней передачей. Делаешь щелчок от себя. Попадаешь в нейтралочку и думаешь, а, да, точно. Делаешь еще одно движение и включаешь заднюю.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводи! заводите свои моторы! Это вторник Нового года, 14 января на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь всего-навсего лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. $258,127 автомобилей сейчас в столице. В начале программы их было 120 тысяч. Мы так договорились считать. 39-49 скорость движения в центр. Из центра 17-50 такси, 28-148 каршеринга. Одно ДТП с пострадавшими где-то. 284 согласованных, 61 несогласованное перекрытие. Вот вам общая статистика. Из самого центра-центра, из центра организации дорожного движения, да. Ну и здесь нам прорывается что-то теплое, я бы даже сказал, горячее, остренькое, ну и, конечно, витаминизированное. Я, к сожалению, не могу поставить вам никакую музыку, ибо у нас информационная радиостанция, что записано в нашей лицензии. Поэтому все, что я могу сделать, это поддать вам немножечко витаминок и провести очередной тест акустической системы вашего автомобиля. Это научно-технический подход к информационному вещанию, а вовсе никакой не музыкальный, прошу не путать. Владимир уже здесь, Александр Александр, Дмитрий 48-й и еще Евген Вятко. У нас Макс Шкуратов, Шкуратов присоединяется с арабской вязью. Евгений Беспалов, Алексей Истра, вот вам перекличка. Эй, Олег уже здесь, и Илья, а также Михаил и Мих-Мих, это два разных человека. Алексей Портер. Клоун сообщает, Симферополька в районе Восточного Бутова, авария в крайнем левом ряду. Вы там держитесь. Вы знаете, что клоуном сейчас быть не просто почетно, но и как-то вот ощущение предчувствия чего-то большого. Имею в виду 11 номинаций на «Оскар». На мой взгляд, потрясающей реализации DC-шного персонажа Джокера от Хоакина Феникса. Мы все ждем «Оскара» для «Феникса». «Феникса» для «Оскара». Макс Райт и Олег Рождественский, Росомаха, деревенский парень, Соболь и Кисточкин, недобрый Сергей Васильевич, еще немец и Дмитрий Просто, а также Дмитрий Суворов, тоже разные люди. Все здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Ну, почти все. Лучшие люди планеты точно уже здесь. Говорит МСК, вот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Димон Лимон, вам тоже доброе утро. С шести, говорит, с нами. Но таился до этого времени, таился, никак не проявлял себя. Теперь теперь уже окончательно всех с Новым годом. Владислав прибывает в заблуждение. Владислав, ну, остались еще китайский, тайский, балийский, гуашный, восточный какой-нибудь Новый год. Я не знаю, какой еще, токийский. Да, я вас умоляю, было бы желание. Мы можем каждый день устраивать себе Новый год, причем подводя под это какую-то научную базу. Так что я бы вот так окончательным таким не был. Ну, просто со старым новым, который случился с нами со вчера на сегодня. 14 января на календаре. Не забываю, то и выбрасываю в Телеграм каналчик. Автоводитель, так он называется, латиницей через УТ, автоводитель. Это к вопросу о том, где потом, после моторов, еще раз вернуться к пилюлям, которые здесь звучат. Там в тележеньку стараюсь вот по возможности все выбрасывать. Так что заходите туда и тоже смотрите. Хотите, подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь. Это ваше дело. Но вот подписываться на телеграм-канал радиостанции вы просто обязаны. Радио говорит МСК, наша телега. Радио говорит МСК. Ровно так же в одно слово, как и бот-мессенджер латиницей. Как слышится, так и пишется. Ну, в общем, вы знаете. Ну, не маленькие же уже делали это.
Моторы.
Однажды должны сделать и дважды. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргина одержал победу на 8-м этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, проходящего в эти дни по территории Саудовской Аравии. Снова новости оттуда, с «Дакара». Это, на мой взгляд, важные новости. Но с точки зрения политики и поддержания нашего боевого духа, правильно? Потому что у нас как-то по умолчанию заведено последние годы, так что если спорт, то стыд. Ну вот как спорт, так стыд какой-то обязательно. А если не стыд, так это значит, наши парни в НХЛ выступают. Накануне красавец какой, не помню фамилию, ибо я не настоящий сварщик, но занес шайбу в ворот. Ну вы видели это, как он это делал? Положил на перо клюшки. У борта так положил, пронес мимо защитников за воротами и так хрясь и заложил в верхний угол, просто вложил ее туда. Так вот, защитники в шоке, начинают его толкать, бить, один размахивая руками к судье, дескать, что это было? Что такое? Что это было? Гол это был! Красивый, настоящий, креативный гол от нашего хоккеиста. Правда, выступающего в НХЛ. Но все равно красиво. Вот если в чистом виде на это посмотреть, это красота. Искусство. Совершеннейшее искусство. Каргинов. Значит, Каргинов. Ну, это не меняет дело. КамАЗ-мастер снова лидирует в общем зачете, если я не ошибаюсь. Давайте углубимся в изучение этой новости. Так вот, экипаж российской команды «КамАЗ-мастер», я не про это. Я про то, что мы привыкли испытывать стыд, когда говорим о спорте, о нашем. Почему? Потому что этот стыд нам подмешивают постоянно в чай, нам подмешивают в бутерброды, в сэндвич, во все, в пельмени в наши. Нам стыд подмешивает Родченков, ВАДА, РУСАДА, чиновники наши. И вот этот стыд, он уже везде сквозит, даже там, где мы побеждаем. Хорошо, что это не имеет никакого отношения КамАЗу и команде КамАЗ-мастер. Андрей Каргинов одержал победу на 8-м этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток 477 километров. Просто, чтобы было понятно, вспомните свое путешествие на 477 километров. Ну, то есть на 500 километров. Вспомните свое путешествие по дороге, ну, по шоссе, по асфальту. То есть, в общем-то, через 500 километров ты понимаешь, что уже можно было бы и остановиться. Ну, передохнуть, там, размять. вот так вот чуть-чуть выгнуть спину там, плечи расправить. Даже если у тебя удобное кресло, и ты сидел очень хорошо, ехал, слушал свою любимую музыку, и не доставал тебя никто расспросами вот этими, подай то, останови, пописать хочу, давай в туалет. Вот этого всего не было, все равно чувствуешь как-то. А теперь прикиньте, что вы за рулем грузовика гигантского, что вас болтает так, как будто вы в шторме в девятибальном, и вы фигачите по пескам, а не по какому ни по шоссе. Вы просто по барханам и по дюнам. Вот это вот все. Так вот, они сделали это за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Ну, прикиньте, 477 километров за 4 часа 24 минуты. Ну, правильно я понимаю, что скорость была в районе 100 километров, средняя скорость в районе 100 километров в час. По пустыне, по пересеченной. Экипаж Антона Шибалова стал вторым с отставанием в 5 минут 54 секунды. Тоже наши и тоже на КамАЗе. Коллектив Дмитрия Сотникова тоже наш и тоже на команде занял четвертое место. Между тремя КамАЗами втиснулся Алеш Лапрайс. Алеш, он, если он француз, Лапрайс, тогда Алеш. Если он чех, тогда Алеш. На третьей позиции. Благодаря успеху Каргинов упрочил лидерство в генеральной классификации грузовиков. Отрыв от идущего вторым Шибалова увеличился до 27 минут и 6 секунд. Третью строчку сохраняет за собой белорус Сергей Визович на МАЗе. Правильно было бы на БелАЗе, но нет, он на МАЗе. 1 час 5 минут 17 секунд отставания от нашего экипажа. Ежегодно, 78-го года, КамАЗ-мастер, самая титулованная команда Дакара в зачете грузовиков, 16-кратный победитель ралли-рейда. Но мы так говорим, в зачете грузовиков. А может и вообще самые титулованные. Ну кто 16 раз становился там, вот чтобы вот так. Да, а мы можем. Раз в 3 недели... побеждая по 500 километров на грузовике. Денис, но тем не менее вы идете по асфальту. Правильно? Вы идете по асфальту, вы идете по шоссе, но не по пустыне, не по барханам, не с отрывом всех четырех колес на 2-3 метра, правильно? С полетами в десятки метров, с пролетами, со всем вот этим. Это прямо вот, ну вот, да. Если бы на БелАЗе, то было бы эпично. Конечно, Юрий, я думаю, что нужно вводить еще одну категорию транспортную в ралли-рейд. То есть есть грузовики, и нужно вводить сверхтяжелые грузовики. И туда БелАЗы включать, чтобы они... Вот, и загружать их еще, чтобы он 180 тонн вез с собой груза и вот фигачил все это дело. Да. Там же нет светофоров у населенных пунктов. Можно и 100. Страшно. Вадим, я вам скажу, что все равно это жутко страшно. Почему это страшно? Почему я думаю, что это страшно? Потому что я однажды по пустыне лупил на внедорожнике. Это был LX, Lexus. И это была, ну, такая, немножко причесанная пустынька. Ну, не дикая-дикая совсем. Это Эмираты, Эмират Дубай. И из Дубая, из города, из самого... Мы захотели рвануть, ну, маршрут так проходил, ну, во что-то такое живописное и посмотреть настоящие жизни бедуинов. И поэтому в какой-то момент с дороги съехали и пошли в пустыню. В пустыню прямо вот, прямо, и вот уже какие-то эти их кибитки, эти палатки бедуинов и стада верблюдов какие-то, и дальше пустыня. И страшно. 60-70 уже страшновато. А для того, чтобы, прикиньте, чтобы на 500 километрах средняя скорость была 100, ты должен на отдельных участках топить и 150, и 160. Правильно? В общем, черт. Это реально очень страшно. Потому что в какой-то момент у тебя песок, а в какой-то момент ты думаешь, что этот барханчик маленький, он из песка мягкого, а он оказывается из очень твердого, спрессованного песка. И такой бам! Удар, думаешь, черт, что-то отлетело там даже, по-моему, от автомобиля. И так дальше. А представляете, вот так 480 километров. Жесть какая. В общем, это парни просто невероятные. Я думаю, что нужно потом, когда они победят и в этом Дакаре, когда они возьмут и этот Дакар тоже, а то, что они возьмут этот Дакар, я не хочу сомневаться в этом. Их нужно звать. Их нужно звать куда-нибудь хотя бы и где-то с ними общаться, где-то расспрашивать, где-то вот все это дело. Потому что, ну, по-настоящему это очень круто. Так, все. Давайте дальше назад вернусь. Дальше назад к вашим сообщениям. КамАЗ всегда в топчике, как и наши дрифтеры. Дрифтеры молодцы. Это от Николая. Да, не Панарин ли случайно гол забил в хоккее? Может быть, даже и Панарин. Я же говорю, я сварщик не настоящий. Не знаю. Что еще было? Можно ли доверять системе удержания Volvo? Вот возвращаясь к этому, потому что где-то я увидел сообщение про Кадиллак, которому верить нельзя в этом смысле, что, дескать, на Кадиллаке и Эскалейд функция удержания в полосе бесполезна, ибо машину швыряет из стороны в сторону в полосе. Илья, вы знаете, это вопрос актуальности ассистента, потому что первые ассистенты удержания в полосе, они действительно были такими, что автомобиль превращался в такой мячик пинг-понга. Даже не пинг-понга, а помните, это теннис, который на 8-битных приставках был, когда две черточки, такие, на, с правой стороны и с левой стороны экрана черточки, типа ракетки такие, а посередине мячик. Пим-пим, отскакивает. И вот твой автомобиль был этим мячиком. А две черточки — это были как раз две линии разметочные. И ты от одной линии тум, ко второй пум, вот так вот. И ты от линии к линии прыгал. Это первое поколение ассистента удержания в полосе. Но дальше эволюционно развивался ассистент, развивалась электроника, развивались технологии. И сейчас нормальный ассистент удержания в полосе — это когда ты едешь строго внутри полосы. Ты не смещаешься от разметки к разметке, а идешь строго, ровненько. И ассистент подруливает, если ты держишь руль, а ты держишь руль, потому что это необходимо. Это необходимое условие работы, долгосрочной работы ассистента. Ты держишь руль, и ты чувствуешь, как электроника подруливает, делает аккуратные такие маленькие микродвижения, микроподруливания, ровно для того, чтобы автомобиль оставался в одной полосе. Больше того, когда, я напомню, если вы только что подключились, в прошлом часе мы довольно много... Ладно, я довольно много говорил о Volvo XC40, потому что был запрос. Вопрос был от слушателя на тему XC40, потому что XC40 один из тестовых автомобилей, который сейчас приехал в тест-парк моторов. В двух словах, если я очень доволен, мне очень нравится автомобиль. Очень доволен и считаю его одним из лучших автомобилей Volvo, одним из самых гармоничных по сочетанию разных факторов. И если говорить об автомобилях этого сегмента, то есть маленьких компактных кроссоверах премиального сегмента, считаю его одним из лучших представителей вообще этого сегмента, вообще этого в принципе сегмента, потому что и одним из самых недооцененных и недопонятых и недораспробованных автомобилей сегмента. Потому что у вас на слуху что? У вас на слуху, во-первых, большая немецкая тройка, GLA, Q3 и странный X2 BMW, который, ну... Что это за... Да, вот, это на слуху. А потом, как бы, сразу идут уже автомобили. Если не эти, то, значит, нужно рассматривать уже какие-то кроссоверы масс-маркетовые. И это понятно, потому что по цене одной из стартовых версий XC40, ну, ладно, самый стартовый, наверное, можно взять уже прямо вот плотно-плотно максимально упакованный CX-5 или Tiguan. Или если вы апологет ощущения качества и всего вот этого, связанного с Toyota, и там новый RAV4, да? Хотя нет, новый RAV4 в максимальной комплектации будет стоить, как уже нормально упакованный XC40. Это такая парадоксальная ситуация. Но тем не менее. Вот. Так вот, XC40 один из самых недооцененных автомобилей, недопонятых в этом сегменте. И хорошо для меня, как для пользователя, потому что их не очень много в городе. Для компании Volvo это не очень хорошо, и эта ситуация рано или поздно изменится. Вы рано или поздно распробуете его, потому что это действительно удивительно, удивительно приятный автомобильчик. Так вот, я говорю об ассистенте, который называется Pilot Assist. Это когда адаптивный круиз совмещен с системой удержания в полосе и сведен в один ассистент. В один. То есть тебе не нужно активировать две отдельные функции, это один ассистент. Удержание в полосе плюс адаптивный круиз, работающий вместе, и ты можешь расслабиться не только по поводу трафика впереди тебя, да, вот того, что делают автомобили. Твой автомобиль сам будет держать дистанцию, заданную скорость, но можешь расслабиться еще по поводу выпадания из полосы движения, он и сам себя будет удерживать в полосе и будет рулить. Насколько корректно он это делает?
как я уже сказал, он держит себя внутри полосы. Ты не доезжаешь до линий, до разметки. Как ведут себя современные ассистенты, продолжая эту тему? Они ведут себя так, что иногда им даже не нужно, чтобы было две полосы, справа и слева. К примеру, когда в UR на тесте Audi A7, нынешнего поколения, последнего поколения Audi A7, автомобиль мой потерял одну полосу, левую полосу, а в UR движение... оно левостороннее, но как в Англии. Там ты едешь по встречке все время. И вот полоса обочины с левой стороны уже была обочина. А полоса эта исчезла. А я шел как раз в ассистенте удержание в полосе. И ради интереса, думаю, когда автомобиль начнет смещаться к обочине? Никогда. Он зацепился, ассистент зацепился за разделительную. То есть одна полоса справа была разделительная, осевая. Зацепившись за осевую, он продолжал нормально держать себя в полосе движения. То есть достаточно было одной разметки с одной стороны, чтобы он как бы прилип к ней и держался к осевой. Спокойно, то есть даже вторая полоса не нужна была. Но, тем не менее, я бы не доверял этому ассистенту, не передоверял этому ассистенту движение и не передоверял бы ему контроль. То есть это ассистент, так и называется штука, pilot assist, помощник. На тот случай, если вы отвлеклись, что-то сделали, что-то отвлекло ваше внимание, еще что-то, с вами физически что-то произошло, со здоровьем что-то произошло, чтобы автомобиль не попал в критическую ситуацию и в ДТП, этот ассистент работает, да. Но доверять ему полностью я бы не стал. Особенно учитывая наши... Вот я не знаю, может ли Volvo прицепиться за одну линию, вот зацепиться за нее и держаться. Не был бы в этом уверен. А разметка у нас, вы сами знаете как. Она иногда есть, иногда тут же спонтанно ее нет. Потом снова спонтанно есть, и опять спонтанно нет. Поэтому, ну, вот так. Да, гол в НХЛ был в исполнении Андрея Свечникова. Очень даже может быть. Если это так, Андрею знаете, наши поздравления и наше все, потому что это было красиво. Посмотрите, ну, это новость. Это буквально накануне появилось, как наш хоккеист в НХЛ кладет на перо клюшки шайбу за воротами. Протискивается среди защитников и также, держа ее на шайбе, так фу, забрасывает ворота. Может, не очень честно это все. Ну, типа, ты же должен играть на льду, а не носить с собой шайбу. Может быть, но очень эффектно, красиво и креативно.
Моторы. Автопром.
Ага, да, за две минуты, за минуту до новостей тут вдруг появилась рубрика «Автопром». Знаете, нам на самом деле я хотел воспользоваться возможностью этой рубрики для того, чтобы поговорить о нескольких вещах сразу. Ну, во-первых, «АвтоВАЗ» начинает выпускать внедорожники «Шевроле Нива» под брендом «Лада» до конца года. И там в этой новости прозвучала, на мой взгляд, одна интересная фраза от одного из топ-менеджеров «АвтоВАЗ». Компания, ну давайте по тексту. «АвтоВАЗ» в течение года интегрировать внедорожник «Шевроле Нива» в свой модельный ряд собирается. Об этом РБК сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Оливье Морне. Оливье? Морне? Не будем. Ну, Оливье и Оливье. А что, вы думали, что салат просто так называется Оливье? Нет, это имя. Да. Оливье Морне. И дальше цитата. «В России мы видим стабильно высокий спрос на «Шевроле Нива» и «Лада 4х4», и мы продолжим производить эти автомобили». И вот это мое сознание как-то зацепилось за эту историю. То есть всегда ли стабильно высокий спрос означает стабильно высокое качество? И всегда ли стабильно высокий спрос должен означать отсутствие какого-либо развития и эволюции? Ну, то есть, если у тебя стабильно высокий спрос, значит, в принципе, можно ничего не делать. Всегда ли это так? Давайте об этом через несколько минут.
Моторы. Моторы.
Ох, братцы, вы меня простите, пожалуйста, но здесь у нас срочная новость. Нет, спокойно, не волнуйтесь, все хорошо, все нормально. Ну, в смысле, она срочная, как на сколько? 22:56. Я просто сейчас открыл телеграм-канал «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК», так он называется, латиница, и в одно слово. «Радио говорит МСК». Как слышится, так и пишется. И мне привлекла картинка американского сериала «Отчаянные домохозяйки». Здесь новость проиллюстрирована, эта картинка. Я думаю, о, что случилось? Неужели помер кто-то из них? Вот. Или сейчас будут фотографии их спустя 30 лет после выхода сериала, как все они выглядят. Но вот эта вот самая красивая латиноамериканка, не помню, как ее зовут, она, конечно, набрала немножечко этого весу, щеки, ноги, все это. Как-то очень жаль. Она была самая красивая, еще самая, на мой взгляд, там вот самая-самая. А тут вот недавно увидел и прям расстроился. Да, но дело не в этом. Картинка у нас была для привлечения внимания. Депутат Госдумы предложил обложить налогом домохозяек. Ну, в смысле, я не могу такое. Сергей Вострецов считает, что данную категорию женщин можно отнести к самозанятым. Можно я цитату вам просто скажу? Посмотрим, сколько еще людей из тени вылезет. Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории. Они не инвалиды, не студенты, лучше бы инвалидами, конечно, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями в поликлинике они первыми ломятся, отметил депутат. Ну, нормально че? Поэтому нужно обложить налогом домохозяйку дополнительно. Нормально? Да. Господин депутат Государственной Думы 7-го созыва с 18 сентября 2016 года Сергей Алексеевич Вострецов, родившийся 4 апреля 1976 года в местечке Балее Читинской области РСФСР СССР. Российский общественный и политический деятель, закончивший в Санкт-Петербурге в Военном институте внутренних войск МВД России. Можно я к вам обращусь? Господин Вострецов. Вот вы бы, Вострецов, сохранив за собой мандат, в хорошем смысле слова, недельку бы, господин Вострецов, недельку бы подомохозяйничали, ну, в широком смысле этого слова, побездельничали, за пособиями и в поликлинике поломились бы с детишками, немногодетными, не, вам не надо многодетными, с двумя хотя бы, с двумя, одному полтора, а второму 3,5. С детишками, вот так вот. Покормили их, посоплили их, потому что, ну, заболели, друг друга заразили. А в садике все друг друга заражают постоянно. С едой. Муж вот такой, как вы, Вострецов, господин. Муж вот такой приходит, да, он говорит, что, бездельничала весь день? Приходит, где мой борщ? А пампушки почему без чеснока? Он говорит, вот такой муж, вот так. Жена, говорит он мне. Что у меня тут вот это? Вот такой. Муж, дети сопливые, все, вот это. Еда, уборка. Он говорит, почему у меня носка не могу найти? Где носок мой? Вот это. Вот такой, муж. Недельку бы вы, товарищ Вострецов. Давайте социальный эксперимент. Предлагаю. Я буду поддерживать ваш социальный эксперимент у себя в социальных сетях. В Инстаграме буду репостить все ваше. Вот это. Недельку. Поэтому предлагаю вам вашу инициативу придержать, товарищ Вострецов, придержать на недельку и пройти вот этот, провести социальный эксперимент. А через недельку снова вернуться и снова выйти с этой инициативой. Я понимаю, что в Санкт-Петербурге, в Военном институте внутренних войск МВД России, наверное, учили так, что домохозяйка – это бездельница. Бездельница, конечно. И уклонистка от налогов. Бездельница, уклонистка от налогов. И самая главная задача ее – ломиться в поликлинику первой. Вот делать ей нечего, она от скуки ломится в поликлинику. Первая, сразу. Она думает, что мне чуть заняться. Черт, так достало сидеть дома, сериалы вот эти вот постоянно по телевизору, интернет, достал. Пойду, наверное, поломлюсь в поликлинику, ни с того, ни с сего. Ну, в смысле, ну, хоть какое-то развлечение. Давайте, товарищ Алексей Вострецов. Ну, потому что, честно говоря, меня заинтересовала эта инициатива депутата Госдумы. Это, в общем-то, как-то в каком-то смысле определяет еще и качество депутатского корпуса инициативы, правильно? Определяют вот эти инициативы. Обложить домохозяек налогом. Потому что они никто. Они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные. Хотя, ну, в общем-то, безработные. Да, так что вот, простите меня, ради бога, товарищи, уважаемые слушатели. Я отвлекся, потому что, черт возьми, привлекла меня картинка из «Отчаянных домохозяек». Зачем я это сделал? Зря я это, наверное, сделал. Все. Вот так вот, ни с того ни с сего, вдруг нападешь на Вострецова, и все, И день пропал. Доброе утро. Я слушаю
вас. Роман, доброе утро. Да, полнейший респект вам.
Здрасте. Роман. Да, извините. Но я просто не мог, не удержался. Я просто увидел инициативу. И...
По технике сейчас просто не почему говорить, а так, полнейший респект. Где живем? Под кем живем?
Спасибо.
Всего хорошего, доброе утро.
Спасибо, и вам тоже доброе утро. Ну, в Острецовых вот этих вот прям. Я думаю, что нужно должность вести специально, чтобы она, чтобы должность превратила, была должность такая, Вострецов. У нас должна быть должность, Вострецов. Человек обязательно прошел весь творческий путь, карьерный рост, и в результате достиг этой должности, водрузился в депутатский мандат и стал Вострецовым, наконец. И причем причислять им Вострецов третий, Вострецов четвертый, Лже-Вострецовы потом появятся обязательно, и все такое. Все, извините, я закрываю эту страницу, потому что в Википедии даже его идиотом назвали. Ну, в смысле, это не мои слова, внимание, товарищ Вострецов, если вы решите выступать с каким-то этим, с заявлениями какими-то обидчивыми в суд, это Википедия про вас написано, что идиот. В Википедии. Это я только что прочитал. Скриншот готов предоставить вам в Википедии, где это написано. Так что я просто процитировал Википедию. Вернемся к АвтоВАЗу. Начнет выпускать внедо... Черт, я не могу... Я не могу вернуться к АвтоВАЗу на фоне Вострецова, потому что любая тема сейчас, мне кажется, какой-то нелепой. Ну, как бы, ну, АвтоВАЗ вещи делает хотя бы на фоне этого всего. АвтоВАЗ делает реальные вещи, которые, больше того, они самые востребованные в стране. Вот, а что вот это? Ой, прям. Да, доброе утро, слушаю, извините, да, здравствуйте.
Роман.
Да, доброе.
Ну, у нас АвтоВАЗ такие вещи делает.
Ну, АвтоВАЗ, да. Нет, а вы знаете, какой автомобиль самым был популярным, продаваемым и популярным, как следствие, в России в прошлом году?
Да. Это Грант, что ли?
Лада Гранта. Лада Гранта.
Да. Ну, у меня вот хороший знакомый взял. Вот. Знаешь, доволен, Ром.
Доволен, конечно. А давайте попробуем проанализировать. Вот о чем это говорит? Самый популярный автомобиль России — Лада Гранта. О чем это говорит?
Ну, денег у народа нет, реально.
Да, но тогда почему из года в год мы видим это, а остальные производители почему-то не пытаются спуститься в этот сегмент? Вот почему никто не пытается спуститься сюда и побить Гранту на ее поле?
Ром, ну ты понимаешь, что не только Москва покупает автомобиль. Вот в Москве Грант мало, а
да.
Нет, на так... периферии-то, на периферии, ну, АвтоВАЗ на периферии.
Я согласен, но я про другое. Есть хлебное место или рыбное место, как назовите как угодно. Хлебное, рыбное, фазанное, в зависимости от того, чем вы увлекаетесь. Теннисное место. Есть какое-то место, где совершенно понятна конъюнктура. Она понятна. У народа нет денег на новые автомобили, даже если мы говорим о бюджетном сегменте. Потому что для москвича бюджетный сегмент – это миллион с плюсом. Ну, опять же, для какого москвича? Для коренного в третьем колене. Вот. Это миллион. Средневзвешенная цена автомобиля в России при этом 1,5 миллиона, даже чуть больше. А бюджетный автомобиль для человека в регионе — это 500 тысяч, и то нужно наскрести и взять кредит, и влезть вот это все, это вот 500 тысяч. Это, ну, уже запредельно, 500. Вопрос, почему, имея рыбное место, почему, видя выкладки по самым продаваемым автомобилям, и понятно, что тренд идет на понижение, потому что если самыми популярными раньше были Солярис и Рио, то сейчас Гранты, стоимость которых, я могу ошибаться, но в пределах 500 тысяч. Почему на этот сегмент не обращают внимания метры? Почему этот сегмент раз за разом достается АвтоВАЗу? Потому что самый продаваемый автомобиль в данном случае, насколько я себе это вижу, вовсе не равно самому качественному автомобилю. Правильно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Здесь все с экономикой связано и вполне понятно. Разработать автомобиль такого класса — это все равно будет стоить миллиард. А при рынке 100 тысяч и на дистанции продаж не оправдать. АвтоВАЗ мы ругаем, а сделать такое мало кто под силу может.
Да, но позвольте парировать. Когда-то, когда грянул кризис 2014 года, автомобильный в том числе кризис, ну, экономический, и как следствие автомобильный, потому что цена в долларах осталась прежней, но доллар стал стоить в два раза дороже. Вот тогда были бренды, целые автостраны, которые работали вовсе не за прибыль, а за долю рынка. И мы знаем эти компании, они называются Kia и Hyundai. Ровно поэтому сейчас они занимают то положение, которое занимают, а именно только одна компания Hyundai занимает 10% всего авторынка России. И они это сделали не потому, что за прибылью гнались, а за долей рынка. Они боролись за долю рынка. Почему сейчас это нельзя сделать?
Потому что там уже другая стоимость. Сейчас тот же Солярис стоит в 2 раза больше.
Да.
Это другой, в общем-то, фокус-группа, да, потребителей. Да. А во-вторых, смотрите, если мы берем Гранту, ее стоимость, вот маржинальность для разработки с нуля, она будет совершенно другой. А потом нужно продвигать, нужно это продавать. Стоимость продаж Лады и стоимость продаж Hyundai, это будет разная стоимость, абсолютно разная. Нужно будет убедить еще, ведь те, кто покупают Ладу Гранту, они зачастую уверены, что иномарку содержать дорого, что отремонтировать ее негде. Это действительно люди убеждены.
Ну,
вот,
да.
Это факты. Поэтому альтернативы Ладе в этом сегменте практически нет. Создать ее сложно.
Вы понимаете, в чем дело? Мы попадаем в некую ситуацию какого-то абсолютного зазеркалья. И эту ситуацию описал Оливье Морне. Он исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа. На АвтоВАЗе Оливье Морне. Цитата. В России мы видим стабильно высокий спрос на «Шевроле Нива» и «Лада 4х4». Мы продолжим производить эти автомобили. Понятно, что говорит Оливье Морне. Он говорит, что мы выпускали 42 года «Лада 4х4», который сейчас так называется, а раньше это была «Нива». Вот. Мы выпускали 42 года до этого момента. И мы продолжим выпускать этот автомобиль. Продолжим выпускать его вот в этом же виде, вот с этим колесом запасным под капотом, прямо вот напротив грудной клетки водителя. Вот равнёхонько напротив грудной клетки водителя расположено запасное, тяжелое, с таким большим протектором, запасное колесо в Ниве. Оно там расположено. Вот ровно так, чтобы проломить все ребра, позвонок, ну, то есть убить человека. Ровно так. Он говорит, мы продолжим выпускать эти автомобили. Почему? Потому что они пользуются, я цитирую господина Морне, в России они пользуются стабильно высоким спросом. У меня вопрос. Почему стабильно высокий спрос в Германии для автопроизводителя означает, что он из портков должен выпрыгивать, но стремиться вперед в эволюции развития своей продукции, из портков выпрыгивая должен стремиться каждый раз делать, проводить рестайлинг за рестайлингом, улучшайзинг за улучшайзингом. Больше того, в тот момент, когда должен произойти рестайлинг модели, потому что модель находится на середине жизненного цикла, сделать новое поколение, выпустить вообще новое поколение, проводить рестайлинг такой, что вроде бы рестайлинг, но внешность автомобиля меняется кардинальнейшим образом. И так 2-3 года, каждые 2-3 года бежать изо всех ног вперед, просто рубиться локтями, расталкивая всех, стремиться вперед. Почему, спрашиваем, ты это делаешь? Потому что твоя продукция худшая, и ты пытаешься догнать лидеров, он как бы оттуда, убегая вперед, оборачиваясь назад, кричит: «Нет! Это все потому, что моя продукция пользуется невероятным спросом, и для того, чтобы этот невероятный спрос поддержать, я должен делать все это». Вот почему там невероятный спрос означает невероятную динамику развития, а у нас невероятный спрос означает невероятную консервацию на 42 года. Они говорят, эта продукция и так хороша, пользуется спросом, поэтому извините, пожалуйста, но мы менять ничего не намерены. И мы будем выпускать,
Доброе утро, Сергей Николаевич, меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Доброе утро, я слушаю. Доброе утро, Роман. Вот смотрите, эта Нива пользуется спросом, пока она стоит 600 тысяч.
Да.
Если они будут ее улучшать, дорабатывать, она уже будет стоить там под миллион. Если мне что-то еще навесить, там, какие-то ассистенты или что-то такое, она же будет стоить под миллион, или там миллион плюс. Все,
она же лучше, она же и лучше будет становиться, наверное.
Так люди не могут платить миллион, понимаете? Она поэтому и пользуется спросом.
Сергей Алексеевич, вы знаете, я вот, можно, опять же, я буду оппонировать вам немножко, но вы же понимаете, что бесконечно эта ситуация продолжается. Сюда сейчас пришли уже пришли столько, пришло китайцев, сейчас еще придут индийцы какие-нибудь из Индии, Тата какая-нибудь, который принадлежит, кстати, Jaguar Land Rover. Сюда придут люди, организации, точнее, которые начнут за те же деньги, что стоит Нива, продавать современные автомобили с подушками безопасности.
Да не будут они продавать.
Да будут, конечно. Ну, конечно, будут. О чем вы говорите? Безусловно, будут. И вот пока там в руководстве сидят люди, которые уверены, что не будут, я говорю, будут. Обязательно будут. Потому что если вы сейчас возьмете какой-нибудь странный... Но только не странный, конечно. Странный Равон, то окажется, что Равон этот, за те же деньги, за которые он предлагается, он уже интереснее АвтоВАЗа. Но просто там маркетинг какой-то особенный, азиатский такой у Равона. И, в общем, подход тоже какой-то такой. Ощущение, что продажа автомобилей — это не главный их бизнес, а что-то другое бизнес. А автомобили — это так, ну так, сбоку просто. Но на месте Равона придет кто-нибудь другой, кто предложит с нормальным маркетингом, с нормальным продвижением и пиаром нормальный современный автомобиль за те же 600 тысяч рублей, и все. И тогда окажется, что вся наша 42-летняя история Нивы пресечется, потому что спросом она уже стабильно высоким пользоваться не будет. Все, единственное конкурентное достоинство автомобилей, самых популярных в России автомобилей АвтоВАЗа, это их цена. Вот вы спрашиваете, а сколько? Ну вот, пожалуйста, Гранта, прайсовая цена. Старт 455 тысяч. 1.6, механика, 87 лошадиных сил. 455 тысяч 900 рублей. Финишная цена за версию Drive Active Comfort. Вот это тоже преступление, на мой взгляд. Но, во всяком случае, против совести преступление называть комплектацией исконно наших автомобилей. Еще Владимир Семенович Высоцкий говорил: не дам позорить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули». Вместо того, чтобы назвать комплектацию как-то нормально, мы называем ее «Drive Active Comfort» или «Люкс Престиж». Кому вы называете? Товарищу в Иркутске? Дедушке в Волгограде вы называете ее «Drive Active Comfort», эту комплектацию? Гранты! Ну ладно, это отдельный вопрос. «Drive Active Comfort» DAC, она так называется, 665 тысяч рублей на роботе. Вы понимаете, в чем дело? Вся фишка в том, что Грант — это на самом деле нормальный автомобиль. Нормальный автомобиль с непробиваемой подвеской. Ну, фактически непробиваемо. Я только что, несколько месяцев назад, перед Новым годом, совершил вояж семейный с тремя моделями АвтоВАЗа. Это была Гранта, X-Ray и Vesta SV Cross. И могу сказать, что Гранта, в принципе, нормальный автомобиль в своем сегменте. У него нормальная подвеска. У него, у меня была на роботе, по-моему. Робот странный, конечно, да. Но это автомобиль, у которого изо всех щелей лезут косяки, связанные с тяп-ляпостью сборки и каким-то безалаберным отношением к потребителю. То есть потребитель здесь воспринимается как чувак, который да и так возьмет. Вот и так купит. Купит и так. Вот света нет практически у автомобиля. Ну, нет вообще света почти что. Вот ты едешь ночью по дороге, и ты угадываешь даже перед собой пространство. То есть, чтобы получить хотя бы какое-то представление о том, что у тебя впереди на дороге, нужно ехать с дальним светом. А с ближним нельзя уже ехать, потому что это не свет. Там его нет. Почему-то у тебя... Вот тут отвалилась уже штучка какая-то пластиковая. А здесь она нелепо торчит с зазорами какими-то. То есть, нелепость какая-то. Но при этом это самый популярный и актуальный автомобиль Российской Федерации. Потому что накануне были названы самые продаваемые автомобили по итогам года. И вот что мы видим. По итогам прошлого года лидером по продажам стала «Лада Гранта». За 12 месяцев было продано 135 800 экземпляров. Это на 27,8% больше результата 2018 года. Всего в 2019 году дилеры реализовали 362 тысячи новых автомобилей «Лада», плюс 1%. Это динамика? Это не динамика. Вот плюс 1% — это не динамика. И это должно подсказать кому-то на АвтоВАЗе, что прикрываться стабильно высоким спросом, прикрывать, точнее, стабильно высоким спросом отсутствие эволюции нельзя. Ну, нельзя. Ну, так не будет продолжаться вечно, ребята. Здесь идут игроки из Европы, которые стремятся в сверхбюджетный сегмент. Идут игроки из Китая, которые хотят сюда прийти, и они сделают это рано или поздно. Они это сделают, посмотрите на Хавейл. Посмотрите на Хавейл, который построил гигантское предприятие, который выпускает автомобиль по полному циклу, который зашел сюда с намерением занимать уверенно нишу свою. Они строят заводы, они захватывают рынок, они будут понижать стоимость автомобилей. И в результате что вы сделаете? Закроете город Тольятти как таковой, повесите на него большой амбарный замок и скажете: извините, мы не выдержали конкуренции. Но вы и не конкурируете, вы даже не пытаетесь этого делать. Вы думаете, что и так сойдет, потому что никто не сделает все равно за 600 тысяч нормальный автомобиль. Ну, это странно, мне больно на это смотреть, потому что я видел людей в Тольятти, я был много раз и на производстве в том числе. Там живые люди, которые хотят работать и выпускать автомобили. А выпускают «Ладу Гранту». Да, доброе утро, извините, слушаю вас.
Доброе утро, Георгий. В принципе, во всем правы, но летит наш, понимаете.
Ой, связь. Чё, попробуйте перезвонить, ладно? Я вот вижу ваш телефон и прям вот отдельно возьму ваш звонок. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Артем, Москва, преподаватель.
Да, Артем.
Слушайте, ну еще со времен Адама Смита, а то, может быть, даже и раньше, было понятно, что двигатель того, чтобы развивать то, что у тебя есть в плане производства, это только конкуренция. У нас нет конкуренции в этом сегменте, у нас, по сути, на всю страну самую большую по площади и населением там 146 миллионов, один завод, который клепает машины в бюджетном сегменте.
Нет, но конкуренция. Но глупый бизнесмен ждет наступления конкуренции. Умный бизнесмен предвидит конкуренцию и начинает опережать конкурента, пытается идти на шаг вперед конкурента. Это делает умный или мудрый бизнесмен. На АвтоВАЗе сидят и ждут, когда будут построены заводы, выпускающие классные тачки по 500 тысяч, тогда уже поздно будет конкурировать. Все.
Ну, а кто Все. Говорил, что у нас умный бизнесмен?
Вот это вот и печально. Не знаю, уже будет поздно, ребят, когда будут стоять заводы и когда пойдет валовый продукт по 500 тысяч нормальных современных автомобилей, по 500 тысяч рублей, по 600, да даже по 700, уже будет поздно конкурировать. Все, поздно. Если вы думаете, что ОНДО, МИДО не пользуется популярностью Датсуны, и на этом основании делается вывод, что любая иностранная продукция вот в этом сегменте не будет пользоваться популярностью, это заблуждение. Заблуждение, основанное на том, что на попытке перелицевать Гранту таким образом, чтобы это было типа Датсун, и посмотреть, что получится. Ну, типа, ну, вы видите, особо же ничего не получилось, так что нормально, можно расслабиться. Нельзя расслабиться. Нельзя. Меня удручает ситуация, о которой я уже сказал. Ситуация, при которой в Германии, в Европе, в любой автомобильной или околоавтомобильной стране стабильный спрос на твою продукцию означает, что ты должен из кожи вон лезть, чтобы постоянно улучшать ее и предлагать потребителю постоянно все более и более новое, более совершенное, более красивое, более безопасное. А у нас стабильный спрос означает, что мы должны засыпать себя тальком, нафталином, лечь в гроб и закатать его, законсервироваться. Вот и все. И выпускать в 42 года один и тот же автомобиль. «Лада 4х4» он сейчас называет. Это печально. Это печально. Особенно это печально, когда это предприятие твое, оно еще и градообразующее, вообще структурное, и там десятки тысяч людей работают, и живет отдельно вообще город, помимо автомобильной промышленности, это тоже нужно понимать. Довольно странно. В любом случае, хочу всех нас поздравить со стабильно высоким спросом на продукцию компании «АвтоВАЗ». На этом основании, насколько я понимаю, они дальше ничего не планируют делать. Никаких отдельных вещей, кроме как... Удивительно, но самые большие прорывы «АвтоВАЗа» связаны вовсе не с инженерами, а самые большие прорывы «АвтоВАЗа» связаны вовсе не с новыми техническими решениями, а с чуваком, который должен рисовать. С рисовальщиком. Его зовут Стив Матин. Это классный чувак. Мы с ним лично дружим. Я с ним вообще... Это классный, креативный, подвижный чувак. Его зовут Стив Матин. И самые большие прорывы «АвтоВАЗа» связаны с тем, что просто чувак нарисовал новую форму для старых автомобилей. Вот и все. Слушайте, это потрясающе.
Моторы. Движение.
390-844. Вот вам приговор. Это количество автомобилей сейчас в столице. Баллов даже не знаю сколько, но знаю, что немного. Если сами не начнете рубиться там в ДТПшечках, то день будет нормальным в транспортном смысле слова. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.